Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Израильская авиация нанесла новые удары по объектам в Ливане и секторе Газа. В Петербурге начинается саммит «Большой восьмерки». Директор ФСБ Николай Патрушев предложил боевикам на Северном Кавказе сложить оружие. Авиация и артиллерия Израиля сегодня нанесли новые удары по объектам в Южном и Восточном Ливане и сектору Газа. В результате бомбардировки ливанского селения у границы с Сирией погибли 3 человека. Общее число убитых в Ливане за 4 дня израильской военной операции достигло 70. Израиль, в свою очередь, сообщил, что ночью во время ракетного обстрела с ливанской территории погибли 4 мирных жителя. Ранее побережье Ливана был подорван израильский военный корабль. Пропали без вести 4 израильских военнослужащих. Ответственность за нападение взяла на себя группировка Хизбаллах. Ее руководство заявило о готовности к полномасштабной войне с Израилем. Руководство правящей в Сирии партии Баас вновь заявило о своей абсолютной поддержке действий группировки Хизбаллах против Израиля в Ливане. Представитель Соединенных Штатов при ООН Джон Болтон вчера потребовал от Сирии и Ирана отказаться от поддержки боевиков Хизбаллах.
Всем хорошо известно, что многие годы Иран оказывает активную поддержку и финансирует группировку Хизбаллах. Невозможно иметь дело с Хизбаллах, не учитывая его спонсоров, государств, поддерживающих терроризм.
Сказал представитель США при ООН. Совет Безопасности ООН в пятницу на экстренном заседании в связи с обострением обстановки в Ливане решил направить в регион специальную делегацию. Директор ФСБ Николай Патрушев предложил боевикам на Северном Кавказе до 1 августа вступить в переговоры с властями и сложить оружие. Патрушев обещал непредвзятое рассмотрение прежних действий боевиков в вооруженных отрядах.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге сегодня открывается саммит «Большой восьмерки». Впервые на нем председательствует президент России. Лидеры Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии и Канады прибывают в Петербург сегодня. Президент России и США уже на месте. Основные рабочие мероприятия саммита запланированы на 16-17 июля. В Константиновском дворце прошли официальные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша. По словам Путина, удалось достичь договоренности по целому ряду ключевых вопросов, касающихся как мировых проблем, так и двусторонних отношений. Подписано, в частности, совместное заявление по развитию атомной энергетики. Ожидается, что сегодня Владимир Путин встретится с другими лидерами «Большой восьмерки», в частности, с премьер-министрами Канады и Японии Стивеном Харпером и Цзунитиро Коидзуми. Россия и США не подпишут в ближайшее время протокол о вступлении России в ВТО. Как сообщил руководитель российской делегации на переговорах Максим Медведков, принято решение продолжить переговоры на уровне экспертов. Правительство Грузии отзывает свою подпись под протоколом о вступлении России во Всемирную торговую организацию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Министр иностранных дел Грузии Гейла Бежуашвили подтвердил, что совместно с министром экономического развития Грузии Ираклием Чогувадзе направил письмо правительству России, которое, по сути, означает отзыв подписи грузинской стороны под совместным протоколом о вступлении России во Всемирную торговую организацию. При этом официальный Тбилиси ссылается на то, что Россия не выполнила обязательств по предотвращению поступления в Грузию контрабанды с территории России через Южную Осетию. Кроме того, Грузия не даст согласия на вступление России в ВТО, если Российская Федерация не отменит всех решений о запрете на импорт грузинских вин, минеральной воды и сельхозпродукции и не прекратит функционирование нелегитимных контрольно-пропускных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках российско-грузинской границы, которые не контролируются соответствующими службами Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
США расширили список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты. Теперь запрет касается также судьи Алексея Рыбакова и прокурора Сергея Бортника, участвовавших в судебном процессе по делу одного из лидеров белорусской оппозиции Александра Козулина. Об этом сообщил посол США в Беларуси Джордж Кролл. Он не исключил, что список будет расширяться и в дальнейшем. Экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Козулин приговорен к 5,5 годам заключения. Суд признал его виновным в хулиганстве и организации беспорядков. Речь идет о шествии оппозиции 25 марта. С осуждением приговора Козулину выступили также Евросоюз и ОБСЕ.
Радио «Свобода». Новости.
Иранские правозащитники в разных странах начали накануне голодовку, чтобы привлечь внимание мировой общественности к положению политзаключенных в Иране. Акция проходит по призыву иранского журналиста-диссидента Акбара Ганджи, проведшего несколько лет в тюрьме за свои публикации. Как сообщил в интервью нашей радиостанции представитель ведущей иранской студенческой организации Хаджат Шерифи, в Иране в акции участвуют несколько сотен человек.
У меня нет точных цифр, но в Тегеран прибыли более 100 человек, чтобы выразить свою поддержку. Студенты в других городах, например, в Хамадане, тоже присоединились к голодовке,
сказал активист студенческой организации. О участии в голодовке объявили также иранские активисты, живущие в Лондоне, Нью-Йорке и Кёльне. Совет города Хезлтон, штат Пенсильвания, принял одно из самых жестких в США постановлений по борьбе с нелегальной иммиграцией. Отныне гражданин, принявший на работу нелегала, будет лишен лицензии на предпринимательскую деятельность. Домовладелец, сдавший нелегалу жилье, будет оштрафован на $1000, рассказывает Владимир Морозов.
Сразу после принятия постановления перед зданием горсовета прошли две демонстрации. Сторонники жестких мер размахивали американскими флагами. Противники несли транспаранты, на которых сравнивали отцов города с нацистами. В Хезлтоне живет 31 тысяча человек. За последние 6 лет здесь резко увеличилось число выходцев из Латинской Америки. Выросла преступность, в городе переполнены школы и больницы. Вот как реагируют некоторые горожане на обсуждение новых иммиграционных законов, которые проходят сейчас в Конгрессе США. Это политический трюк. Я поверю законодателям, когда они примут жесткие меры по борьбе с нелегальной иммиграцией, и в частности по охране границы. Между тем, не дожидаясь решений Конгресса, жесткие постановления по борьбе с нелегалами намерены принять власти городов Палм-Бич и Эван-Парк, штат Флорида, а также Эскондидо и Сан-Бернардино, штат Калифорния. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Бетлемищева. И сегодня мы по многочисленным просьбам радиослушателей, так, кажется, говорили на радио в старые времена, расскажем о лечении псориаза. К этой теме я приступаю после долгого ожидания сообщения о каком-то открытии, которое бы могло бы в корне изменить жизнь больных псориазом. Сразу могу сказать, что я его так и не дождалась. Чудесной пилюли до сих пор нет. И поэтому дерматологи, работающие с этой проблемой, вызывают мое глубокое уважение. Всю жизнь биться за маленький шажок к улучшению – это требует большой любви к профессии. Я бы сказала, очень упорной любви. Но на этом постепенном пути уже достигнуты обнадеживающие результаты. Сегодня у нас в студии представители разных подходов в лечении псориаза. И я думаю, это даст нашим слушателям наиболее полную картину сегодняшних возможностей лечения. Это Виктория Ивановна Аверина, кандидат медицинских наук, заведующий дерматологическим отделением Международного медицинского центра УРОПРО. Это Борис Никитович Ервелов, кандидат медицинских наук, врач-дерматолог псориаз-центра. И Александр Семенович Авшалумов, директор Института кибернетической медицины, один из соавторов программы «Жизнь без псориаза». И, как всегда, в нашем разговоре примет участие профессор Даниил Борисович Голубев, наш американский эксперт. Ну и так, дорогие доктора, почему все-таки, как вы думаете, до сих пор неизвестна причина псориаза? Виктория Ивановна.
Конечно же, псориаз – один из наиболее распространенных и тяжелых дерматозов, протекающих циклически, имеющий тенденцию не только к росту распространения заболеваемости, но и увеличению числа резистентности к лечению форм. Причина возникновения псориаза остается до сих пор неясной. Ни одна из существующих гипотез о возникновении псориаза не стала общепринятой. Существенная роль отводится к наследственным факторам. Структура генетической детерминированности не расшифрована. Известно только лишь, что псориаз возникает по многим причинам из-за множественного распространения во многих генах.
Виктория Ивановна, а вот вы сами как думаете, почему мы никак не можем понять, из-за чего псориаз?
Мы не можем понять по той причине, что в результате лечения многими альтернативными методами псориаз у пациентов повторяется, и они вынуждены обращаться к другим, к все новым и новым специалистам.
А, Борис Никитович, ваше мнение?
Псориаз – это древнейшая болезнь, и болели им еще и в Древнем Египте. И древние египтяне применяли методы, которые дошли до наших дней в измененном виде. И в последующие века можно сказать, что все те методы лечения различных заболеваний, которые существовали в истории человечества, они почти все в той или иной степени находили использование в лечении псориаза. Это говорит о какой-то полиэтиологичности этого заболевания. Мы действительно сегодня не можем назвать те причины, которыми вызывается псориаз.
Александр Семенович, ваше мнение?
Я прежде всего согласен с коллегами, которые говорят, что у псориаза много причин для возникновения. Но надо прежде всего отметить, что псориаз – это прежде всего заболевание внутренних органов. И вот такое заболевание внутренних органов дает свое проявление, проекцию на кожу человека. И те псориатические бляшки, по сути дела, это уже не причина, а следствие этой причины. Это первое, что я хотел бы отметить. А второе, я бы хотел бы напомнить нашим радиослушателям о том, что у каждого еще есть свой индивидуальный псориаз со своими нюансами, со своими многочисленными оттенками, со своими определенными патогенетическими свойствами.
И... То есть можно сказать, что у каждого свой, или все-таки как-то можно в какие-то группы собрать?
Ну вот мне кажется, что самым большим шагом, которое следует ожидать в ближайшее время, будет не открытие какой-то волшебной пилюли. Конечно, очень хочется верить, что будет найдено, наконец, какое-то универсальное средство. Но давайте не будем обнадеживаться. И вот мне кажется, самым большим шагом будет как раз-таки то, что будет открыты некоторые подтипы псориаза. Потому что существует, как мы знаем, летний псориаз, существует зимний псориаз, существует множество различных групп псориаза. И вот когда мы наконец четко скажем, что вот у псориаза существует, скажем, 4 подтипа, А, Б, С, Д, это уже будет огромным прорывом вперед.
Потому что в каждой группе уже можно будет более прицельно подбирать лечение.
Совершенно верно. Потому что сегодня мы не можем, с точки зрения науки, мы не можем даже вот собрать...
Первичному пациенту сказать, что сорвать, ему лучше. Да?
Собрать всех псориатиков в какую-то группу и провести какой-то один и тот же метод лечения. Ну, скажем, там, пувотерапии или криотерапии, да, методом лечения холода. И сказать, что вот он дает у всех этих больных определенные положительные результаты. Почему этого не происходит? Потому что все-таки существует много подтипов. Это первый момент. Второй момент, я все-таки хотел сказать, что, безусловно, в происхождении, в этиологии псориаза присутствуют генетические факторы.
Да, но... и действительно о генетике говорят многие. И говорят о том, что если оба родителя страдают псориазом, то с вероятностью в 40-50% он появится и у ребенка. Это, конечно, серьезный аргумент в пользу генетической теории. Но, как говорится, есть теория, есть причины заболевания, а есть все-таки жажда человека не быть больным, вылечиться. Тогда вот давайте перейдем к лечению. Я надеюсь, что наши слушатели, во всяком случае те, кто нас слушает регулярно, представляют себе картину псориаза. Или, так сказать, если не представляют, то мы потом их спросим. И Александр Семенович хотел добавить.
Я вот хотел бы все-таки нашим радиослушателям объяснить. Вот оказалось, что у человека примерно 100 тысяч генов. Что из себя представляет ген? Потому что мы говорим генетика, 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 но надо четко объяснить. Ген – это прежде всего структурированная информация. Информация, записанная, да, и, так сказать, согласно этой информации выдается какой-то, так сказать, приказ к действию. И вот что оказалось интересным. Для того, чтобы были выработаны какие-то ферменты, или для того, чтобы произошло какое-то действие, оказывается, не один ген отвечает за его принятие, а отвечает, это может отвечать группа генов, то есть 10 генов может отвечать за какой-то призыв к действию, выработку какого-то вещества, 25 генов, 50 генов. И в этом отношении, безусловно, определенные гены, которые отвечают за состояние кожного покрова, они задействованы. Но они... Только они не могут служить четким маркером того, что вот, так сказать, это заболевание генетическое. Нужно, чтобы разные гены, отвечающие, скажем, за функцию печени, за функцию ряда других внутренних органов, чтобы они вот так вот в симбиозе вырабатывали вот тот патогенетический фактор, который приводит к заболеванию псориаза.
Да, по поводу функции печени, как раз до начала передачи Виктория Ивановна говорила, что при введении больного с псориазом на гепатопротекторах улучшается эффект, не так ли?
Абсолютно верно.
То есть вы думаете, печень тоже задействована в этом процессе?
Конечно, в том числе и печень, как дезинтоксикационный орган. Поэтому при лечении псориаза лечение должно быть комплексным, научно обоснованным, и в том числе и гепатопротекторы входят в это комплексное лечение.
Спасибо. И Борис Никитович хотел добавить?
Я хотел бы еще добавить, это уже абсолютно точно известно из многочисленной практики, что одним из ведущих компонентов патогенеза псориаза является все-таки стресс, универсальная реакция. И вот таким образом псориаз можно рассматривать как стрессорную кожную реакцию у людей, генетически предрасположенных.
Именно к такой форме стрессорного реагирования.
Да, да, да.
То есть, с одной стороны, человеку не повезло то, что он генетически предрасположен покрываться бляшками и зудящими такими папулами. А с другой стороны, если бы у него не было такого стресса, который он имеет, он бы, может быть, и не покрывался этими бляшками, да, Александр Семенович?
Можно я немножко расшифрую понятие стресса, потому что вот мы очень часто употребляем это слово, но дело в том, что как бы люди понимают, что человек понервничал. Но на самом деле как бы стрессорные механизмы, они уже давно известны. Что такое стресс? Стресс – это когда наши надпочечники выделяют адреналин. Сразу же за этим происходит сужение сосудов. Сразу же за этим сердце начинает усиленно биться. Почему все это происходит? Потому что когда пещерный человек убегал, скажем, от мамонта, то стресс – это фактически наша компенсаторная функция для того, чтобы мы могли выживать в этом мире.
И но непонятно, момент... чем может помочь выживать то, что человек покрывается крапом таким.
Ну, сейчас я скажу. Дело в том, что вот еще раз хочу сказать. Надпочечник выделяет адреналин. Щитовидная железа выделяет тироксин. Это вещество, которое усиливает эффект действия адреналина. Дальше поджелудочная железа выделяет инсулин, который берет глюкозу, основной наш энергетический потенциал, и тянет в ткани. В этот момент, поскольку человек начинает бегать, это я говорю о древнем человеке, он начинает усиленно бегать, то легкие начинают подавать кислород. И вот кислород, окисляя глюкозу, дает основную энергию. И заметим, что когда стресс был у пещерного человека, он сжигал все эти гормоны через движение и сжигал эти гормоны посредством поступления кислорода. А когда сейчас мы сидим за своим письменным столом или рабочим местом, и нам кто-то по мобильному телефону говорит что-то неприятное, то у нас запускаются все те же механизмы.
А бежать мы никуда не бежим.
Они никуда не денутся, они уже физиологичны для человека. И поскольку не происходит движение в этот момент, поскольку легкие не работают и не поступает кислород, то вот эти гормоны начинают свое разрушительное действие. Я бы хотел, чтобы наши радиослушатели понимали, что это очень четкие и понятные механизмы.
Спасибо, Александр Семенович, но сейчас мы должны прерваться на краткое объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
А мы возвращаемся к нашей теме. Я напомню, что это тема псориаз. И у нас в студии Виктория Ивановна Аверина, заведующая дерматологическим отделением Центра УРОПРО, Борис Никитович Ервелов, врач-дерматолог псориаз-центра Александр Семенович Авшалумов, директор Института кибернетической медицины. И мы продолжаем. Действительно, вот масса факторов, которые вызывают у человека вот такую реакцию в виде псориаза. И важно, как вот все-таки с этим справляться. Поэтому я предлагаю начать обсуждение вопросов лечения, потому что время неумолимо движется. И начать я предлагаю с нашего американского эксперта, потому что мы тогда легко сравним американские и российские подходы к этому заболеванию. Итак, Даниил Борисович, скажите, пожалуйста, как лечат псориаз в Соединенных Штатах Америки?
Лечение зависит от формы и стадии заболевания, в частности, от того, на какой сезон года приходится обострение. Лечение, в общем, традиционное и общепринятое. Широко применяются различные виды фототерапии, фитотерапии, климатолечения. Местное лечение высыпаний осуществляется с помощью большого набора мазей, смягчающих кожу, а также дегтярных и содержащих в своем составе кортикостероиды различной активности и концентрации. От 1% гидрокортизона до гормональных препаратов типа дипролена или псаркона, чья специфическая гормональная активность в 1000 раз большая. Достаточно широко применяется синтетическая активированная форма витамина D3, препарат Devonex в виде мази, нередко в сочетании со стероидными препаратами. Однако в третьем случае Devonex не дает эффекта и не должен применяться в течение продолжительного времени, чтобы не возникло избыточного накопления витамина D в организме. Препарат Солитан, являющийся дериватом витамина А. Он наиболее эффективен в случае пустулярного и эритродермального псориаза, но может применяться и при лечении вульгарного псориаза в сочетании с ультрафиолетовым облучением. Не рекомендуется применять при беременности из-за угрозы возникновения внутриутробных повреждений. При тяжелых формах псориаза применяют некоторые противораковые препараты, чаще других – метотрексат. Он применяется в таблетках, в растворе или путем инъекций, вызывая супрессию иммунных систем организма. Препарат очень токсичен, и многие врачи избегают его назначения из-за возможных поражений костного мозга и печени. Менее токсичен другой препарат такого же типа – гидроксимочевина. Ее применяют в сочетании с фототерапией и с эританом. Беременным женщинам его не назначают. Очень спорным являются рекомендации некоторых специалистов применять комбинацию антибиотиков. Это назначение оправдано только при наличии сочетания псориаза с лабораторно подтвержденной инфекцией, чаще всего стрептококковой. В последнее время применяют препарат Неорал, циклоспорин, который действует прямо на Т-клетки. Его применение не должно быть продолжительным. Тяжело поддаются лечению псориатические артриты. Для их лечения используются нестероидные противовоспалительные препараты типа индоцина, адвила и других. Антиревматические средства, мази с салицилатами, бета-блокаторы, тенормин, эндерал, старый препарат антралин, а также метотрексат. Важное место в судьбе больных псориазом в Соединенных Штатах играет Национальная фундация по проблемам этой болезни. Она существует 35 лет и является крупнейшей в мире некоммерческой организацией такого рода. Она активно лоббирует в Конгрессе интересы больных этим заболеванием. Так, например, фундация поставила в Палате представителей вопрос о том, что из 28 миллиардов, выделяемых в Америке ежегодно на научные исследования в области медицины, только 5 миллионов направлено на исследования в области псориаза, то есть всего только по $1 на каждого больного. Этому вопросу будет посвящена специальная национальная конференция фундации, которая откроется через несколько дней, 4 августа этого года, в штате Орегон. Вся эта деятельность очень оправдана. К сожалению, никакими особыми новинками в лечении псориаза американская медицина на сегодня похвастаться не может. И псориаз, поражающий миллионы людей, остается неконтролируемым заболеванием.
Ну вот, Виктория Ивановна, вы как представитель классической школы в лечении псориаза, вы можете указать, какие есть различия с той схемой, о которой говорил профессор Голубев, и той, которая применяется в России?
Профессор Голубев указал в основном на цитостатики, иммуносупрессанты, а также на те незначительные мазевые формы, что относятся к наружной терапии. У нас в России Центральным кожным институтом разработаны протоколы лечения больных псориазом, которые направлены на все звенья патогенеза этого дерматоза, псориаза. Во-первых, эти протоколы часто обновляются, дорабатываются и усовершенствуются. Ну, хотелось бы сказать о том, о характеристиках лечебных мероприятий по протоколам. Значит, применяются гипосенсибилизирующие средства, дезинтоксикационные средства, антигистаминные. Это также витаминотерапия, гепатопротекторы, седативная терапия. А также наружная терапия, которая у нас применяется в России. Что касается кортикостероидных мазей, их не следует опасаться, как считают очень многие, потому что кортикостероидные мази у нас на современном рынке используются самые эффективные. Среди них, например, мазь Целистодерм, которая дает очень хорошие результаты, Элаком, Адвантан. Элаком можно применять не только в виде мазевой формы, но также в виде лосьона, в виде крема. И применять на тонкие и нежные участки кожи, например, в области лица. Адвантан также рекомендуется применять детям с двухлетнего возраста.
Вы, то есть вот этот постоянный страх наших граждан перед стероидной терапией, перед привыканием, которое к ней разовьется, он не оправдан в данном случае?
Он
или
и,
все-таки есть
он
какие-то побочные явления?
Абсолютно верно. Он и не оправдан, и оправдан в том случае, в случае самолечения граждан. Потому что нерациональная терапия наружными кортикостероидными средствами, она приводит к переходу значит, в тяжелые формы псориатической болезни. А также может вызвать истончение кожи, атрофию, вялотекущие местные инфекции и так далее.
Уважаемые слушатели, еще и еще раз, не надо лечиться, услышав о чем-то по радио или прочитав в газете самостоятельно. Все-таки лечение должен подбирать врач. Но так вот общая схема, она как бы едина во всем мире. Да? Есть наружные средства, есть попытка каким-то образом поднять, то есть подавить аллергическую реакцию, снять стресс, добавить витаминов. Вот это общая схема, да?
Абсолютно верно. И сейчас ученые стремятся разрабатывать все новые формы негормональных препаратов, потому что последние все-таки имеют множество побочных эффектов. И в этой связи хотелось бы еще раз сказать о препарате псоркутан или кальципатриол. В настоящее время вот, в арсенале наружных средств имеется мазь у нас на рынке, влияющая на патогенетический механизм псориаза, это псоркутан. В ее состав входит кальципатриол, синтетический аналог наиболее активного метаболита витамина D3.
Спасибо. И я бы хотела теперь спросить Бориса Никитовича, потому что, когда я прочитала вот именно про эту мазь, я подумала, а действительно, ведь достаточно распространенной и хорошо себя зарекомендовавшей частью лечения псориаза является физиотерапия при помощи ультрафиолетовых лучей. И вот мазь, которая содержит какие-то, так сказать, прекурсоры вот этого воздействия на человеческий организм именно ультрафиолета, именно солнца, она тоже оказалась эффективной. Вот вы занимаетесь ПУВА-терапией, вот. Скажите, да, пожалуйста, что же это такое? Только, ну, просто начните, а продолжим после перерыва.
Профессор Голубев, по сути дела, обозначил весь спектр направлений в лечении псориаза. Он велик. И вся проблема-то заключается в том, которая стоит и перед врачом, и перед пациентом, что из этого многообразия надо выбрать то, что надо для данного пациента. То есть, по сути дела, работа с каждым больным – это эксклюзивная работа. И работа сложная. И вот в помощь врачам современным, вообще вся медицина сейчас перешла работать по принципам доказательной медицины. Когда многие методы, не только в дерматологии вообще, ранжированы в зависимости от их качества, в зависимости от их ценности. Слишком много методов предлагается. И мне приятно отметить, что светолечение псориаза, ПУВА-терапия, вот в рамках этой доказательной медицины обозначено под литером А. То есть это наиболее достоверный метод лечения псориаза на сегодняшний день. Наряду с кортикостероидными мазями.
Спасибо, Борис Никитович. Мы обязательно продолжим подробнее, потому что я могу сказать, что даже на форумах пользователей терапии псориазом именно фотолечение, пувотерапия действительно стоит на одном из первых мест. А сейчас я должна сказать, что сегодня, 15 июля, 18 часов, вы можете прослушать программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Масонство вчера и сегодня». В гостях историк Дмитрий Харитонович, литератор Владимир Новиков, историк Дарья Лотарева. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи. А мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Авиация и артиллерия Израиля сегодня нанесли новые удары по объектам в Южном и Восточном Ливане и сектору Газа. В результате бомбардировки ливанского селения у границы Сирии погибли 3 человека. Общее число убитых в Ливане за 4 дня израильской военной операции достигло 70. Израиль, в свою очередь, сообщил, что ночью во время ракетного обстрела с ливанской территории погибли 4 мирных жителя. Под Петербургом, где сегодня открывается саммит «Большой восьмерки», прошли официальные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша. По словам Путина, достигнута договоренность о глобальном противодействии угрозе ядерного терроризма. План предусматривает отслеживание передвижений потенциальных террористов и ядерных материалов, а также совместные действия против террористических группировок, заполучивших ядерное оружие. Российско-американские переговоры о вступлении России в ВТО отложены до конца лета. Нерешенными, в частности, остаются проблемы защиты интеллектуальной собственности, доступа на рынок финансовых услуг, условия поставок авиатехники. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах Максим Медведков. В Петербурге во время сегодняшнего шествия оппозиции задержаны несколько активистов движения «Авангард Красной Молодежи». Сообщается о стычках с сотрудниками милиции. По сведениям корреспондента «Радио Свобода», в шествии участвуют сотни представителей различных оппозиционных партий и общественных объединений. Директор ФСБ России Николай Патрушев предложил боевикам на Северном Кавказе до 1 августа вступить в переговоры с властями и сложить оружие. Патрушев обещал непредвзятое рассмотрение прежних действий боевиков в вооруженных отрядах. В больницах Иркутска остаются свыше 30 человек, пострадавших в авиакатастрофе 9 июля. Состояние 6 раненых тяжелое. В Еврейской автономной области, вышедшая с берегов река Бира, затопила 5 населенных пунктов. Эвакуировано свыше 250 человек, в основном дети. Вода в реке поднялась из-за проливных дождей.
В эфире программа «Ваше здоровье». Продолжение этой программы ведет ее Ольга Беклемещева, и мы разговариваем о псориазе, о его лечении. Я напомню, что у нас в студии сейчас находится Виктория Ивановна Аверина, кандидат медицинских наук, заведующий дерматологическим отделением Международного медицинского центра УРОПРО. Она как бы представитель классической школы лечения псориаза. Борис Никитович Ервилов, кандидат медицинских наук, врач-дерматолог псориаз-центра и тот человек, который пристально занимается пувотерапией псориаза. Александр Семенович Авшалумов, директор Института кибернетической медицины. Они авторы и владельцы программы «Жизнь без псориаза», которая включает в себя современное направление криотерапию. И в нашем разговоре принимает участие профессор Данил Борисович Голубев, наш постоянный американский эксперт. И, как всегда, традиционно во второй части нашей программы вы можете позвонить нам в студию по телефону 8 800 222 12 и задать свой вопрос моим гостям в прямом эфире. Причем с какого бы телефона вы ни позвонили, теперь и с мобильного тоже, ваш звонок для вас бесплатный. А мы продолжаем. Мы остановились как раз перед перерывом на том, что Борис Никитович начал рассказывать о пувотерапии, о том, что она высокоэффективна, ну, в приложении к псориазу. Надо учитывать, что здесь имеется в виду быстрота снятия обострения и длительность ремиссии, но, к сожалению, не стопроцентное излечение, его пока нет. Итак, Борис Никитович, продолжите, пожалуйста.
Я хочу сказать, что пувотерапия стара как мир. Впервые мы узнали о ней из древних египетских папирусов. Еще древние египтяне применяли отвары и настои из замечательной травки, которая произрастала в долине реки Нила и называлась амми большая. Вот из этого-то растения и делают сейчас и в России, и в Соединенных Штатах, и в других странах те препараты, фотосенсибилизаторы, которые применяются при пувотерапии. Отечественный препарат аммифурин Американский препарат замечательный, Оксарелин Ультра, это известный Повален и так далее. Но все они вот из этой одной группы под названием псоролены. Отсюда и первая буква в названии методов П, пувотерапия. А УВА – это ультрафиолетовое излучение, длинноволновое, спектра А. ПУВА, ПУВА. Длина волны 320-400 нанометров. Почему применяется именно этот ультрафиолет? Потому что именно лучи этой длины волны обладают способностью проникать на доли микронов в кожу как раз до того слоя, где зарождаются зародыши вот, бляшек при псориазе. Коротко я скажу, в чем заключается механизм действия. Сами по себе ультрафиолетовые лучи не действуют на бляшки. Сами по себе препараты не действуют на бляшки, вот их совместное воздействие приводит к угнетению развития бляшки. Что такое бляшка? Это конгломерат клеток, которые безудержно разрастаются по непонятной, как мы уже сказали, причине. Нижние бляшки растут, подпирают верхние, не успевают прорастать капилляры, нарушается питание этих бляшек, верхние слои кожи отмирают, и получается известное всем шелушение. И вот эти вот некрасивые, красные, безобразные бляшки. Стало быть, стоит, задача заключается в том, чтобы затормозить рост деления этих клеток. Как это сделать? Ну, очевидно, для того, чтобы затормозить деление клеток, надо каким-то образом воздействовать на синтез ДНК. Не будет репликации ДНК, не будет размножения клеток. И вот по одному из воззрений механизм пувотерапии заключается в том, что молекулы вот этого вещества, псоролена, поглощают ультрафиолет, и запускается сложная биохимическая реакция, которая в конце концов приводит к образованию сшивок между нитями ДНК. То есть нити ДНК не могут разойтись, ДНК не может реплицироваться, и клетка не может размножаться. Вот кратенько можно так представить механизм пувотерапии.
Конечно, это замечательно звучит. Представьте, сшить между собой ДНК, чтобы они не могли размножаться. Да. Я, кстати, читала, что первым использовал экстракт из ами большой чуть ли не в 18-19 веке кто-то из французских врачей для лечения витилиго, так ли?
Так, так.
Но с витилиго, кажется, не получилось. А
вот с витилиго сложнее. С витилиго сложнее. Но я попутно скажу, помимо псориаза, еще и атопический дерматит тоже можно лечить с помощью этого метода. Но у нас сегодня тема другая.
Да, замечательно. И вот следующий способ, следующий метод, который мы хотели донести до наших слушателей, это вот криотерапия и ее место в лечении псориаза. Я думаю, что Александр Семенович нам расскажет.
Но если вы позволите, я все-таки подытожу. Раз уж мы все здесь пришли к выводу, что у каждого свой индивидуальный псориаз и причин много, то именно для того, чтобы разобраться для каждого пациента, для каждого человека в его индивидуальных характеристиках, нами и была разработана программа «Жизнь без псориаза». Что туда входит? Это прежде всего врачебный осмотр, это УЗИ всех внутренних органов, щитовидки, брюшной полости, почек, надпочечников, это в том числе мочеполовых.
Вы последовательно продолжаете свою идею о том, что главное все-таки в псориазе это в состоянии внутренних органов, да?
Совершенно верно. Mm-hmm. Это, естественно, и ЭКГ, это и кардиовизор, такой более ЭКГ, так называемый, высокой точности. Это, безусловно, и подробный биохимический анализ крови, это клинический анализ крови, это клинический анализ мочи. Это вот, кстати, что является довольно новым и интересным выявлением, методом ИФА, инфекций, присутствующих в крови каждого пациента.
Вы это... считаете, такая серьезная диагностика необходима в данном
случае? Я считаю, обязательно. Если мы хотим улучшить прогнозируемость нашего лечения, если мы хотим, чтобы случайные факторы не вмешивались в этот процесс, то это обязательно нужно. Я могу даже привести пример. Мы лечим человека от псориаза, потом выясняется, что у него гепатит А недавно он перенес. Так врач должен изначально знать, что он перенес гепатит А. Гепатит А же он проходит безжелтушный, в стертом виде. Из желтушной формы в стертом виде, понимаете? И, или же у человека выявляется ряд инфекций хронических. Как вот говорил господин Голубев из Соединенных Штатов, в этом случае действительно обоснована противовоспалительная терапия. Только она не должна быть токсичной. Вот. Я буквально быстро закончу. про нашу программу. Это и выявление инфекции по урогенитальному мазку обязательно. Это, кстати, анализ крови на гормоны, анализ крови на гепатиты. И еще, что, на мой взгляд, тоже очень важно, микроэлементный анализ по волосам. То есть проводится спектральный анализ волос, выявляется, каких микроэлементов избыточно в организме, а каких микроэлементов недостаточно. Этого нельзя посмотреть в крови, потому что кровь – это наше последнее депо. И там всегда все хорошо. По-другому быть не может. И, наконец, по результатам вот этой диагностической программы врач проводит системный анализ и составляет индивидуальную терапию для каждого больного. Теперь о наших методах и воззрениях. Мы все-таки принципиально как бы против применения, давайте назовем прямо, все стероидные препараты – это гормональные препараты. Потому что в этом случае мы где-то получаем улучшение и где-то очень сильно вредим в организме. Вот. Но как же найти тот путь, когда можно избежать применения гормональных препаратов? Мы построили свой алгоритм лечения следующим образом. Прежде всего, дезинтоксикация. Здесь я совершенно согласен со своим коллегой. Это препараты, улучшающие функции печени, препараты, улучшающие лимфодренаж. Это первая часть. Вот. А во второй части, это, мне кажется, совершенно новое направление, это кислородотерапия. Ведь если мы говорим, что стресс очень сильно влияет на разрастание
патриотических бляшек. То есть вы предлагаете дожечь принудительно те стрессовые факторы, подобного. Которые оказались у человека?
Дело в том, что когда у человека дефицит кислорода во внутренних органах, это так называемая гипоксия внутренних органов, то мы становимся раздражительными. Не зря же говорят, поведи ребенка, пусть он погуляет часочек перед тем, как поспать. Потому что когда у нас норма, в организме кислорода, мы себя чувствуем хорошо. Как только дефицит возникает, мы становимся раздражительными, необоснованно нервозными. Как только мы получаем свою порцию кислорода, то мы нормализуем свой баланс и становимся стрессоустойчивыми. Вроде бы тот же самый стресс-фактор воздействует,
доктор,
а ты не реагируешь.
С вами бы не согласился.
Ну, это уже не важно. Вот. Поэтому кислородотерапия. И, во-вторых, мы должны понимать, что кислород способствует, это фактически оборотная энергия наша. Та энергия, которую мы тратим ежедневно, ежечасно. Да? И, соответственно, кислород влияет на обмен веществ. То есть резко убыстряется обмен веществ. Восстанавливается системный иммунитет. И поскольку мы говорим о псориатике, у которой кожа фактически не дышит, а известно так сказать, понятие кожное дыхание, то это очень важный фактор. То есть мы подбираемся изнутри к этой самой псориатической бляшке и хотим лишить ее корней. И несмотря на то, что вот нам говорят физиологи, никаких корней псориатической бляшки нет, то больные псориазом прекрасно понимают, что она существует, она за что-то держится усиленно. Хоть мы и не можем это увидеть, скажем, при помощи рентгеновских лучей. И вот когда мы добираемся до корней вот этой псориатической бляшки и считаем, что мы свою работу провели грамотно в плане улучшения работы системного иммунитета и внутренних органов, вот только после этого мы приступаем к криотерапии.
Вымораживанию бляшки.
Совершенно верно.
Мы расскажем об этом подробнее, а сейчас я предлагаю ответить на звонок слушателя. Это Юрий Юрьевич из Петербурга. Здравствуйте, Юрий Юрьевич.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
У меня два вопроса. Вот первое, передо мной лежит тюбик мази. Значит, он торговую марку имеет Dermavate Ointment, вот, а составные части, вот я нам читаю, клобетазол 17, пропионат.
Вот. Юрий Юрьевич, можно вот попросить вас задать вопрос?
Да. Вот
а не
мой
читать.
Вопрос состоит в чем? Это средство как-то можно прокомментировать, что это такое и годится ли оно для лечения псориаза?
Я думаю, что, Юрий Юрьевич, если это средство прописал вам ваш лечащий врач, то оно, безусловно, годится. Как мои доктора, не видя вас, могут сказать, что годится именно вам? Мы же как раз в передаче говорим о том, что должен быть индивидуальный подход. Но все-таки кто-то хочет ответить. И Борис Никитович?
Я хочу сказать, что названная мазь нашим слушателям относится к одним из сильнейших гормональных мазей. Может быть, из сегодняшнего спектра, который есть у нас в России на прилавках, это самая сильная мазь. И относиться к ней надо очень серьезно. Мы тоже практикуем ее, назначаем, но по очень ограниченным показаниям, когда действительно уже другие мази не помогают. И существует определенный принцип, определенная так называемая мазевая лестница, когда если уж дермовед мы назначили, то и продолжать, во-первых, это кратковременного назначения мазь, и нельзя ее сразу потом отменять, а переходить надо на более слабые мази, но это надо все делать по указаниям, по рекомендациям, под надзором лечащего врача.
Александр Семенович?
Безусловно, это гормональная мазь, одна из самых сильнейших на сегодняшний день. Но дело в том, что, как и любые гормоны, это имеет большой плюс в плане того, что на какое-то время мы получим кратковременный эффект, а что будет в плане побочных действий, тут предсказать очень сложно. Поэтому мое общее, так сказать, отношение к этому крайне отрицательное.
Вы у нас противник гормональных мазей. И следующий вопрос, это Виктор Иванович из Москвы. Здравствуйте, Виктор Иванович, мы вас слушаем. Виктор Иванович, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Юрий Юрьевич говорит о кислороде.
Нет, алло. Это Александр Семенович говорит о кислороде.
А, Александр Семенович говорит, извините, пожалуйста. Вот что. А я бы хотел уточнить, каким образом...
Каким образом проводится оксигенация?
Каким образом попадает кислород в кровь?
Понятно. Спасибо, Виктор Иванович.
Это очень хороший вопрос. На самом деле сейчас широко применяется озонотерапия. Вот это специальные препараты, аппаратура, которая создает озон. И существуют методики, разрешенные Минздравом, при помощи этой аппаратуры насыщается физиологический раствор, и уже физиологический раствор вводится внутривенно. Только надо всегда помнить, что доза кислорода должна быть очень четкой, ясной и понятной. То есть она, ее там очень мало, но она должна четко выдерживаться. А то, что кислород попадает в организм именно внутривенно, в этом кроется большой, как раз и глубокий терапевтический смысл. Потому что через легкие, для того, чтобы та же доза попала, ну, наверное, вам придется делать пробежки минимум, скажем, 1.5 часа. А тут человек релаксирует, лежит, и ему вводится вот адекватная доза. Поэтому очень хороший вопрос. Речь идет действительно о внутривенном введении кислорода.
Спасибо, Александр Семенович. Я напоминаю, что это Александр Семенович Авшалумов, директор Института кибернетической медицины. Виктория Ивановна, а вот классические дерматологи как относятся к озонотерапии?
Ну, классические дерматологи относятся положительно. Однако же к нам обращаются пациенты, к сожалению, которые вот были и лечились и по методу криотерапии, и по методу пувотерапии. И я все-таки придерживаюсь комплексного подхода к лечению. Не стоит придерживаться только лишь одного метода лечения. Нужно пробовать все и использовать это комплексно. Мне хотелось бы похвастаться вот нашими инновациями, которые проходят у нас в центре псориаза, в Международном медицинском центре УРАПРО. Мы также стараемся отходить от гормональной терапии наружной и сотрудничаем все-таки с Израильским институтом псориаза, которые нам поставляют очень хорошие негормональные мази и гели. Гели, я напомню, для лечения псориаза волосистой части головы. И, конечно же, первое...
Это то, что говорят, соли мертвого в море, да?
Да, значит, компоненты этих мазей – это грязи мертвого моря, а также антибиотики и противогрибковые вещества.
Спасибо. И у нас следующие слушатели на линии. Это Владимир Николаевич из Москвы. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здрасте. Будьте добры. Скажите, какова роль курения в течение саркоидоза? Простите, псориаза.
Да. Александр Семенович.
Но если мы только что говорили о том, что роль кислорода исключительно важна, то вы сами понимаете, что когда человек курит, то способность легких к усваиванию именно кислорода снижается. Но это не означает, что надо незамедлительно бросать. Я вот противник таких подходов, когда человек, скажем, 25 лет курил, а потом должен в один день взять и бросить. Это будет очень сильная стрессорная реакция как раз-таки на весь
для
организм.
Для психиатрика совсем нежелательная.
И совершенно нежелательно. Поэтому желательно ограничить потребление сигарет до какого-то минимума.
И следующий слушатель — это Надежда Аркадьевна из Москвы.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела вот продолжить, что и про народные средства нельзя забывать. Очень хорошо помогает, почти что навсегда. Яблочный уксус, если им протирать кожу так регулярно, по 3 дня, потом паузу. Морские купания просто великолепны. И грязи. Вот витязевский лиман в Анапе просто блестяще на год дает паузу, а то и больше. Так что нельзя об этом тоже забывать.
Спасибо, Надежда Аркадьевна. Я думаю, что мы не забыли, а просто еще не успели дойти до бальнеологических и курортологических методов лечения псориаза. Они просто действительно широко известны. И давайте... Мы вынуждены нашим временем ограничиваться. И Михаил Юрьевич из Москвы. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Мы вас слушаем.
Меня слышно. У меня маленький вопрос. Вот может ли быть псориаз локальный, например, на стопах, ног? И как там дифференцировать от грибков, допустим?
Спасибо.
Или он обычно по всему телу?
Спасибо. Борис Никитович?
Псориаз бывает разных локализаций. Бывают излюбленные локализации. В том числе бывает и псориаз ладоней и кистей рук, бывает псориаз стоп. Это довольно тяжело протекающее заболевание, эта форма. И требует особых подходов в лечении. Бывают сочетанные формы вместе с грибковыми поражениями. Но отличать это, собственно, даже клинически это можно, но недостаточно. На грибки всегда надо делать исследования специальные, микробиологические. Делаются посевы. Это тогда, соответственно, лечение назначается. Но лечение это упорное. И вот, кстати, здесь вот при псориазе стоп хорошо используется и псоркутан, помогает. И как раз вот пувотерапия, и даже не пувотерапия, а так называемая ре-пувотерапия, когда добавляется еще синтетический аналог витамина А, ретиноид, неотигазон. И вот с неотигазоном псориаз стоп как раз излечивается, не излечивается, а лечится гораздо лучше. И наблюдается более длительная ремиссия.
Спасибо, Борис Никитович. И вот сейчас у нас есть все-таки возможность немного рассказать о криотерапии подробнее. Потому что вот то, что говорит Борис Никитович Ервелов, я напоминаю, что он врач-дерматолог псориаз-центра, это понятно, да? Посветить как следует солнышком. Многие псориатики отмечают, что летом у них и так гораздо лучше состояние кожи. И усилить это как бы влияние, это замечательно. Но почему, вот, как вы думаете, помогает холод, вымораживание? Александр Семенович?
На самом деле это все опять-таки исходит от народа и от народных методов. Но я хочу сказать, что криотерапия или лечение холодом – это вот новое такое направление, относительно новое направление, поскольку только в последнее время удалось создать установки, которые позволяли бы создавать внутри камеры температуру порядка минус 150 градусов по Цельсию.
Боже мой, а что происходит при этом с пациентом?
А вот давайте посмотрим, проследим. Во-первых, это камера, в которой человек становится. В этой камере есть специальный прорез для того, чтобы человек высунул бы лицо и чувствовал бы себя относительно безопасно, потому что лицом он направлен на врача, который проводит эту процедуру, фиксируется его пульс, фиксируется его артериальное давление, и в эту камеру запускаются пары жидкого азота. И вот пары жидкого азота...
Может быть, просто в тележке мороженчика посидеть?
А вот давайте посмотрим. Дело в том, что когда поступает холод,
да,
когда поступает холод, что происходит с нашей кожей?
Сужаются,
сужаются капилляры. сужаются капилляры, совершенно верно. И вот такая терапия происходит в течение от 100 секунд до 180 секунд. То есть это порядок 1.5-3 минут. При этом постоянно идет контакт речевой между пациентом и врачом. И как только процедура заканчивается, безусловно, это воздействие на кожу, где и сидят псориатические бляшки, это мощнейшее воздействие. Действительно, капилляры сужаются. Но после того, как человек выйдет, что происходит?
Расширяются.
Капилляры начинают расширяться. Значит, что мы делаем? Сидит псориатическая бляшка. И как я уже говорил, все предыдущее наше лечение было направлено на то, чтобы, улучшив состояние внутренних органов, устранив дефицит кислорода, убрать у нее те основы, те корни, за которых она цепляется. И вот к этому мы добавляем такое активное воздействие на кожу. Происходит сужение капилляров, и, соответственно, псориатическая бляшка должна приспособиться к этому. Потом расширение, и опять она должна снова изменяться и приспосабливаться. Потом идет на следующий день опять сеанс. И опять-таки она опять должна то сужаться, то расширяться. И она, как показывает практика, совершенно не готова для того, чтобы противостоять вот такому воздействию. Но, как правильно говорят коллеги, если использовать только криотерапию, только криосауну, ее еще и так называют, то это малоэффективный способ. Потому что все-таки без лечения заболеваний внутренних органов, а вот когда мы делаем это в комплексе, системно, то мы наблюдали достаточно большое количество раз, в общем-то, невероятные вещи, когда человек на примерно 2-4 сеанс буквально обсыпался этими бляшками, и кожа у него становилась нормальная.
То есть он выходит из криокамеры, и эти бляшки с него сваливаются?
Не так вот прям сразу сваливаются, но через какое-то время, начиная со 2-4 сеанса, начинается отхождение этих бляшек.
Замечательно. И следующий слушатель – это Людмила из Москвы. Здравствуйте, Людмила, мы вас слушаем.
Алло.
Да.
Алло.
Мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я благодарна вам за этот вообще всем врачам и всем, кто там ведет эту передачу. У меня у сына страшное обострение сейчас, буквально по всему телу, багрового цвета, в бляшках. Но я хочу задать только один вопрос. Он записался на Короленко на 28 число. Можно ли ему сейчас находиться на солнце? Потому что вот он убежден, что вот надо ходить на солнце. Он весь тянут. Вообще ужасно. Просто страшно смотреть.
Спасибо, Людмила. Виктория Ивановна, как вы считаете?
Надо сказать, что у вашего сына предположительно летняя форма псориаза. Поэтому в период обострения таких пациентов не рекомендуется находить под воздействием солнечных лучей, прямых солнечных лучей. И только лишь когда после какого-то лечения он войдет в стационарную фазу, это заболевание у вашего сына, тогда ему можно будет несколько начать загорать.
То есть когда обострение, все равно вот все эти могучие воздействия солнцем ли... физической активностью или другими факторами, они всегда нежелательны. Ведь силы организма должны тратиться на борьбу, насколько я понимаю, с болезнью. Но, тем не менее, время программы подходит к концу, и я бы просто хотела спросить очень коротко, но всех наших слушателей, о том, как они считают, какова длительность ремиссии после адекватного лечения, от чего это зависит. Только буквально по одной секунде. Виктория Ивановна, какая должна быть длительность ремиссии при правильном лечении?
При правильном лечении и в нашем центре длительность ремиссии достигается до 50 недель.
Спасибо. Борис Никитович, а вы как считаете?
Я согласен с Викторией Ивановной. Мы считаем хорошей ремиссией, когда у нас год-полтора. Но все зависит от образа жизни пациента, от тех факторов, которые воздействуют.
Спасибо.
На него.
И, Александр Семенович, вы к этому присоединяетесь?
Я к этому присоединяюсь.
Спасибо. А сейчас я должна сказать, что 15 июля в 14 часов «Поверх барьеров», «Старая Русса», «Жизнь в провинции», «Психологи и фольклористы о связи смеха и смерти», «Что пьют в Чечне» и многое другое. А я с вами прощаюсь. Желаю всего доброго, желаю не болеть. И напоминаю, что над программой работали Ольга Беклемищева, продюсер Александр Орлов-Сокольский и многие другие. Всего доброго. Постарайтесь не болеть.
Россия сейчас далека от плюрализма, хотя тому есть множество причин, включая исторические.
Ракета упала в центре северной столицы Израиля Хайфа.
В нашей стране мы правосудия не добьемся.
Это уже как злой рок какой-то.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Козулин отказался встать во время оглашения приговора, заявив, что не уважает этот суд.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21500.